Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Гуляет ветер, порхает снег, идут 12 человек, идут 12 человек.
В этом выпуске московская актриса Ксения Орлова, лауреат престижной театральной премии «Золотая маска».
Вообще, авторский театр – это самое классное, что может быть. Это свой стиль, свои актеры, свое видение. Театр вообще, в принципе, спасется. Никуда он не денется, потому что это часть культуры нашей. Петрушки, балаганы всегда были, всегда они будут разные. Мир меняется. Театр останется.
Актриса Ксения Орлова во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. «Три голоса» Владимира Набокова. Радиоочерк Владимира Абаринова.
Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска.
Владимир Набоков написал два взаимоисключающих послесловия к «Лолите». В послесловии к американскому изданию он пишет, что был вынужден отказаться от своей природной речи ради второстепенного сорта английского языка. В постскриптуме к русскому переводу, что его мутит от дребезжания моих ржавых русских струн. С тех пор поклонники Набокова не прекращают спор, какая «Лолита» лучше, английская или русская. А радикалы утверждают, что это два разных романа. Вот что сам Набоков говорил о работе над авторским переводом. Это очень редкая запись, отрывок из интервью, который он дал в 65-м году нью-йоркскому образовательному телеканалу
«13». Я сейчас перевожу «Лолиту» на русский. И это похоже на завершение цикла моей творческой жизни. Или начало новой спирали. Я испытываю множество трудностей с переводом технических терминов, особенно относящихся к автомобилю, которые не вполне гармонируют с русской жизнью, или она не гармонирует с американской. Мне бывает сложно подобрать русские слова к предметам одежды, обуви, мебели и так далее. С другой стороны, описание тонких эмоций, повадок моей нимфетки или мягкого, тающего в воздухе американского пейзажа очень точно ложатся в лирический русский слог. Книга будет опубликована в Америке и, возможно, в Париже. Путешествующие поэты и дипломаты, надеюсь, тайно ввезут ее в Россию. Прочесть вам три строчки из русского перевода. Конечно же, не все, сколь бы невероятным это ни показалось, помнят начало «Лолиты» по-английски. Так что я, видимо, должен сначала прочесть эти строчки в английском варианте. Прошу заметить, для пущего эффекта звуки «л» и «т» с их чарующей нежностью. И все слово целиком не следует произносить на американский манер с его сдавленным «л», грубым «т» и протяжным «о».
Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul, Lolita, the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap at three on the teeth.
А теперь по-русски. Первый слог имени звучит скорее как «а», чем «о», а остальное похоже на испанский.
Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел, грех мой, душа моя, Лолита. Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу. чтобы на третьем толкнуться в зубы Лолита.
Он и правда не нашел многих слов, которых тогда просто не было в русском языке, потому что в России не было предметов, которые они обозначают. Если Пушкин не мог подобрать русский эквивалент к французскому слову «панталоны», то Набоков называет ковбойскими панталонами джинсы. В теннисе у него сервируют и отдают мяч в сетку, а клапаны автомобильного мотора полируют. Он неутомимо изобретает русские подобия, добиваясь не только смыслового, но и звукового созвучия. Но я нашел в Лолите место, где даже Набоков оказался бессилен. Вот цитата. Характерно, что Лолита избрала себе в наперснице изящную, холодную, опытную, блудливую Мону, которую я слышал раз, ослышался, по клятвенному заверению Лолиты, беспечно говорящей в прихожей. Лолита только что заметила про свой свитер, что он из девственной, мол, шерсти. Вот и все, что есть у тебя в смысле девственности, милашка моя. Свитер был из виргинской шерсти. Штат Вирджиния назван в честь королевы-девственницы Елизаветы I. Virgin – девственница по-английски. Никогда не оставлял черновиков, по которым можно было бы проследить его поиски слов и интонации. Об этой его особенности мы говорили с одним из крупнейших набоковедов, профессором Оклендского университета Брайаном Бойдом, которому я позвонил в Новую Зеландию.
Он однажды сказал, и эта фраза получила известность, что показывать свои черновики – это все равно, что демонстрировать содержимое своей плевательницы. С другой стороны, когда он работал над переводом Евгения Онегина, он с удовольствием пользовался информацией, какую мог извлечь из пушкинских черновиков, и кое-что оттуда перевел. То есть он понимал интерес исследователя к наброскам. Так что я думаю, что его отношение к черновикам было двойственным. Это отчасти похоже на его всегдашний отказ давать спонтанные интервью. Он считал, что заранее продуманные и отточенные фразы гораздо лучше случайных.
Да, Набоков не любил экспромтов. Он всегда требовал от интервьюеров прислать ему вопросы заранее, капризничал, вычеркивал одни вопросы и вписывал другие, а свои ответы писал на каталожных карточках. И в видеозаписи видно, как он перекладывает эти карточки в стопки и читает по писанному. Вот, например, отрывок из интервью, который он дал в 59-м году канадской вещательной корпорации.
Один критик назвал книгу «Сатирой на секс, зеркалом человеческих пороков». Другой сказал, что это насмешка над нашим национальным лицемерием по отношению к молодежи. Третий, что это язвительное разоблачение хронического американского инфантилизма и убогого материализма. Вы действительно все это имели в виду?
Не думаю. Прежде всего, я не стремился трогать сердца и влиять на умы. Чего я на самом деле хотел, это слегка растревожить читателя с артистической натурой. Когда вы произносите слово «сатира», вы подразумеваете какую-то цель, какой-то объект сатиры, какой-то набат, выходящий за пределы моей грезы. Я изобрел Америку, свою собственную Америку, такую же фантастическую, как Америка любого другого изобретателя. Кстати, сатира в первоначальном значении – это фруктовый салат. Возможно, мое блюдо получилось достаточно удачным.
Среди прочего, Набокову пришлось в этом разговоре доказывать, что он не Гумберт. Правда, доказательство он привел своеобразное, в своей манере.
Разумеется, он, как и я, европеец и литератор, но я тщательно отделил себя от него. Вот, например, в романе Гумберт Гумберт путает калибри с бражником. Сам я никогда этого не сделаю, будучи энтомологом.
Now, I would never do that, being an entomologist. и еще одно интервью, на этот раз по-французски, которое поражает несоответствием разговорной интонации журналиста Бернара Пиво и витиеватой, литературно отточенной, артистической речи Набокова. Здесь он даже в очках читает без всякого стеснения. Впрочем, Бернар Пиво пытается соответствовать.
Bonsoir, Владимир Набоков.
Добрый вечер, Владимир Набоков. Спасибо за счастливую, драгоценно редкую любезность, которую вы оказали, согласившись прийти к нам на программу. Итак, первый вопрос. На часах в студии 21 час 47 минут 47 секунд. Чем вы обычно заняты в это время суток?
À cette heure-ci, monsieur, je suis sous mon édredon, avec trois oreillers sous ma tête.
В этот час, месье, я имею обыкновение лежать под пуховым одеялом на трех подушках, в ночном колпаке, в скромной спальне, которая служит мне и рабочим кабинетом. Яркая лампада, маяк моих бессонниц, еще горит на моем ночном столике, но через мгновение она будет потушена. Во рту у меня черносмородиновая постилка, в руках нью-йоркский или лондонский еженедельник. Я отшвыриваю его в сторону и, тихо чертыхаясь, снова включаю свет, чтобы засунуть носовой платок в карман пижамы. И тут начинается внутренний спор. Принимать или не принимать снотворное? Сколь упоителен утвердительный ответ.
Если бы мой собеседник говорил таким языком, я бы чувствовал себя неловко. Но в чем он истинный был гений, это в переводе своих русских стихов на английский. Он очень любил читать свои стихи студентам в оригинале и в переводе, чтобы можно было сравнить. Некоторые записи сохранились.
In one of my old novels, The Gift, translated from the Russian into English, there is this poem.
В одном из моих старых романов «Дар» есть стихотворение под названием «Ласточка», написанное молодым героем. Сначала английская версия.
One night between sunset and river, on the old bridge we stood, you and I. Will you ever forget, I queried, that particular swift that went by? And you answered so earnestly, never. And what sobs made us suddenly shiver, what a cry life emitted in flight, till we die, till tomorrow, forever, you and I, on the old bridge, one night. Now the Russian text. Ласточка. Однажды мы под вечер оба стояли на старом мосту. Скажи мне, спросил я, до гроба запомнишь вон ласточку ту? И ты отвечала, еще бы. И как мы заплакали оба, как вскрикнула жизнь на лету, до завтра, навеки, до гроба, однажды на старом мосту.
И напоследок еще один фрагмент из французского интервью, в котором Набоков говорит о своих взаимоотношениях с языками.
La langue de mes aïeux est encore celle où je me sens parfaitement chez moi.
Язык моих предков и по сейчас остается тем языком, где я полностью чувствую себя дома. Но я никогда не стану жалеть о своей американской метаморфозе. Французский же язык, а точнее мой французский, ибо это уже нечто особенное, никак не желает покориться терзаниям и пыткам моего воображения. Его синтаксис не дозволяет мне вольностей, которые самым естественным образом возникают на двух других языках. Я, само собой разумеется, обожаю русский язык, однако английский превосходит его в рассуждении удобства, в качестве рабочего инструмента. Он изобильней, богаче своими нюансами и в сновидческой прозе, и в точности политической лексики. Длинная череда английских бон и гувернанток встречает меня при моем возвращении в прошлое.
Вы слушали радиоочерк Владимира Абаринова «Три голоса Владимира Набокова». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. «Воспоминания о заключении». Вспоминает 86-летний москвич Владимир Муравьев. Записи Екатерины Лущенковой.
«Холодный ветер тучи гонит, на всем пути вороний грай. С тобой в Столыпинском вагоне везут Россию в дальний край. Летят навстречу семафоры, стучат на стыках поезда, под стук колес, под звон запоров шагает медленно солдат. Так вот она, страна родная, за тысячи верст туда, туда, куда Макар телят гоняет, идут ночные поезда».
Владимиру Брониславовичу Муравьеву сейчас 86 лет. Он коренной москвич, москвовед, писатель, историк, поэт и переводчик. В далеком 1948 году, будучи студентом педагогического института, Владимир Брониславович был арестован за антисоветские настроения и разговоры. Свой срок, 5 лет, Владимир Брониславович отбывал в Ветлаге. Сегодня Владимир Муравьев практически единственный узник Ветлага, доживший до наших дней.
В тот день, когда меня арестовали, я должен был читать реферат о творчестве Тредьяковского. Взяли приятеля и, скорее всего, взяли за то, что у него отец сидел. И он где-то проболтался, что вот товарищ, что я, что же вместе говорили, и меня тоже взяли. Одна моя соученица по институту сказала, что я писал антисоветские стихи. Она их не читала, но знает, что антисоветские стихи. Стихи у меня забрали, отдавали их на рецензию, рецензировал Жаров. Он не нашел ничего антисоветского, но, правда, он сказал, что они никуда не годятся. На Лубянке я попал хорошо, там были люди гораздо старше меня. Был один профессор ленинградский литературовед в камере. Я очень хорошо узнал Тютчева, потому что этот профессор знал наизусть Тютчева, и он читал. Каждый день я учил по стихотворению Тютчева. Был один журналист-международник. Но этот международник, он говорил, что мы сидеть не будем, это дело скоро кончится все. И те, кто сажал, знали, что ни за что. И те, кто шел, знали, что ни за что. Причем тогда вот ходил, сколько тебе дали? Дали ни за что 25. Он говорит, нет, ни за что дают 10. Вот мне дали 5 лет. Бить не били, просто орали, угрожали. «Осыпаются звезды сверху в голубую земную муть. Не последний я и не первый подворен среди ночи в тюрьму. Начиналась весна над страной, золотой синевой ослеплен. Над зеленой волжской водой шел на север тюремный вагон». Этапом в Столыпинском вагоне отправили. Привезли под 1 мая. Как раз вот вступал в строй вот этот вот 22-й лагпункт. Новый был, по-моему, он стоял год, что ли, всего. Туда ехали по железной дороге, там ветка была проложена. Приехали под вечер, но был солнечный день. Труганные эти самые ограда деревянные, прям как сказочные на картине у Билибина. Но получилось так вот, что это был лагерь в основном уголовный. 25 лет были, страшные рожи. Вот сейчас вот очень похоже, когда показывали как-то тут встречу Путина с верхушкой олигархов и предпринимателей. И рожи там показывали, физиономии. Но вот точно те, которые вот были вот в бараке вот этих вот самых уголовников. Первый же день украли ботинки. Парень украл. Потом мне признался года через 3. Это другой мир был. Там сначала я боялся, там крик какой-то идет, визжит, визжит, что ты делаешь, ты что, убьешь меня. Главный сказал, не бойся, это тебя не касается. Действительно, там одного резали, не знаю, что там было, но все действительно прирезали. Воры в законе, конечно, они в пиджаке в хорошем, сапоги, брюки в сапоги вправлены, в кепочки, поскольку они собирали дань со всех, то им готовил повар специальный при них, для них только. Что отпущено и какие продукты были на всех, масло отпущено, так сказать, это сливочное столько-то, там килограмм, полкило, вот этой верхушки шло. Какие-то вещи даже там, которые там получали, конфеты что-то там получали. В общем, я смотрел, как такое расписание мне попалось, что там получает кухня. Нормальные столовые вольные, а нам пустые щи. Значит, все уходило на эту иерархию. Там устраивались так они. Вдруг заболевали, и санчасти их отправляли в специальный там лагпункт был медицинский. Вот там они гуляли. Руководитель, главный там вор в законе, он был покровителем искусства. Он приходил в Кувычей, Сережа Пищальников, композитор, специально для него играл. А попал я туда, в этот пункт, по воле следователя. Следователь майор был, Макаренко по фамилии. Он говорил, что вот я думал на вашем деле получить еще звездочку. Но вот мне не удалось сделать такое дело у вас было, поэтому я тебе отплачу. И вот отправил в этот уголовный лагерь. Ну, как норма такая была, что вот как меня первый лагерный мой начальник сказал, что вот если хочешь остаться человеком, не ходи к куму, не стучи и не облизывай тарелки. Вот тогда выжишь. И действительно, к куму я не ходил, тарелки не облизывал, но мне присылали посылки еще было. Но потом работа у меня была такая, что сначала некоторое время, ну, немножко, я работал в бухгалтерии, потом перевели меня на вещсклад выдавать. А там был такой, если одежда норма была, можно было менять, если пришла в негодность. Ну и я, так сказать, по наивности своей ко мне приходил работяга, говорю, вот у меня рваные, то, все, 5-10, мне нужно. Я ему выписывал. И я быстренько в 2 недели весь этот склад роздал, и меня оттуда выгнали.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания бывшего узника ГУЛАГа, 86-летнего москвича Владимира Муравьева.
Перевели на конюшню конюхом. Поскольку срок маленький у меня был, 5 лет, мне дали это бесконвойные. Я ночами в ночное их выводил лошадей. Потом там вот на лесосеку целый день был, обед там был, паланду давали всякую, а хлеба не разрешали носить с собой. Почему так это думали? Если у человека есть хлеб, он может уйти в побег. Вот, правда, было так, что уголовники бежали, ну и ловили с собаками. И вот моя должность была тоже, что я вот на лошади верхом, потому что дорог там не было. Там были 2 короба больших, возил хлеб туда. Я верхом, значит, как бедуин на верблюде. Потом вдруг решили на этом лагпункте устроить школу для детей, охранников. Там же много охранников было довольно. Охраняли, никаких ни избиений, ничего не было. Правда, была такая история, но это было до меня еще, а я только рассказывал, что в этом лагере на лагпункте был местный, и когда кончился у него срок, у него что-то было мало, там, 3 или 4. Он не хотел уходить. К работе он привык. Он не хотел уходить, он говорит, я здесь буду жить. И его выносили за зону и выкидывали несколько раз. И он дожидался и обратно проникал. Понимаете, в чем дело? Что вот тут вот самое главное ощущение, что это была та же советская жизнь, но только с некоторыми ограничениями. Люди-то одни и те же были. И вокруг никаких ни деревень, ничего не было. Только вот этот поселок, где жили дети. Там было этих детей, по-моему, 12 человек. Сказали, чтобы начальное образование устроить на лагпункте. Прислали учительницу. Поскольку я учусь в педагогическом, меня назначили, что я при этих ребятах должен, ну, вроде коменданта быть. Повар, комендант и все прочее. Они играли все ловлю беглеца. Один бежал, зэк, эти остальные ловили. Зэк прятался и так далее. И они лихо-лихо играли, эти ребят. Все хотели быть беглецами, никто не хотел быть конвоиром. Быт был такой. Подъем был, по-моему, в 6 часов. Завтрак. Кормили, в общем, хорошо. Поскольку во время войны, вот я вот школьником был, то, что давали во время войны, ну, приблизительно то же самое и было там в заключении. Такой же репертуар. Суп, иногда мясной, иногда какие-то щи, второй макароны. Иногда, редко бывает, вдруг кусочек мяса какой-нибудь бывает, или кусочек рыбы. В общем, такое вот нормальное, рядовое военное столовое было. Помереть от голоду нельзя было. Водка, ну, можно было проносить. поскольку я был такой-то бесконвойный, то я мог. Но шмонали, конечно. Стоишь на вахте, кто стоит там на шмоне, стоит, там разные были, похитрее, позлее, видит, что нет, с бутылкой не пропустит. Приходилось выпивать до... подходить, когда шмонали, дышать только в себя, пока он смотрит. Это было. А бутылку выкидывать не шатало. Понимаете, в чем дело? Что когда вот я вернулся, вот встречались с ребятами, здесь вот я напивался то же самое. И чувствовал, что так развозило, слабый, так далее, так далее. В общем, так напился, перепился, что потом я почти перестал пить после лагеря. Там воздух был хороший. Продукт был нормальный, гуляли много. В бараке было тепло, стояла печка, дров вокруг немерено. Ну, человек 100 в бараке было. Клопы были, клопы везде были. Один раз только было в бараке предприятие, что этих клопов морили. Кипятком ошпаривали, и они пропали. Одежда была хорошая, в общем-то. Там, полагаю, ватные брюки, ватник, белье. Тогда еще кальсоны носили, майки, спецкуртки. Ну, куртки такие, это вместо пиджаков. Выводили в лес основную. Ну, выводили, как обычно, с собаками, там все это, с охраной. Я вот несколько дней так на общий попал. После того, как я там вещсклад раздал, меня перевели на общие работы, на Лежневку. Место нашего лагпункта очень болотистое, поэтому там дорогу нельзя было проложить. Вывозили... дрова и все это по Лежневке. А Лежневка – это вроде такой-то дороги настилается. Жерди по ним, как вот этот трамвай по рельсам, специальные это, с желобами колеса были, по ним лошади тянули. Сухая почва была в самом лагпункте и немного вокруг. Когда свободный день, хорошо отсыпались все. Праздники были, когда приезжал культбригада и когда привозили кино. Военные показывали. Вот последняя картина, которую я там видел на лагере, это была свадьба с приданым. А политических было, у нас человек 8 было всего. Там несколько пленных было, которые в плену были за измену Родины, их посадили. Из них была составлена бухгалтерия. Баня была, при бане был парикмахер. Парикмахер был еврей. Это какой-то крупный мошенник такой был, потому что у него было 20 лет. Говорит, я пришел к начальнику и говорю, у тебя на лагпункте один еврей. Неужели мне идти на лесоповал? И его назначили парикмахером. И он насобачился так хорошо и брил и стриг. Ну, как языковед я там пришел туда. И у меня в бараке, в общем, я это одно время жил, соседом был... уголовник он. Ну, такой вот уголовник. Вот сидел за квартирные кражи. У него было 5 лет. Санька Парацкий. По национальности мариец. Он работал пожарником. Сутки работает, трое свободные. И вот эти вот свободные, он занимался квартирными кражами. Говорит, так хорошо жил. Ну вот, и я решил, я говорю, ну, что ж, марийский язык. А я думал заниматься славистикой, русским языком. Но русский язык в окружении меринского, чудского языка, все равно это надо было узнать все. Ну, я понемножку, так сказать, разговорный язык у него выучил. Вот я вот так вот спокойно досидел, и потом вдруг... Я не слышал эту радиопередачу, ко мне пришел один парень и говорит, передай передачу, ты на свободе. Я говорю, врешь. Я знал, что объявят миссию, я говорю, политическим же не дадут. Нет. Дадут, поспорим, поспорим. Вот я к тебе приеду, напоишь. Ну, пою, давай. А потом вышло, что вызвали в санчасть, кончили стричь наголо. Так что я немножко обросший вышел. Потом освободили от работы, от всякой. Собирались, вот сидели, сидели, ждали. Собирался этот эшелон. Ну, от нас, что из нашего лагпункта, человек 10 всего. Все уголовники, кроме меня, из политических только я один, потому что те, которые по 58-й, у них были большие 40, 10, 15, 20 лет. Ну, эти 5 лет школа большая. Во-первых, я по-настоящему узнал, что такое народ. Мне не встречалось ни одного человека, который выходил из лагеря озлобленным на людей. Тут выходят люди с пониманием людей, человека. Причем даже с пониманием, вот я сам себя ловлю на том, что я сочувствую сидящим МГБшникам. Хотя наверняка они выходили, были такими же МГБшниками, опять проводили с Сугачевым.
Мы слушали воспоминания бывшего узника ГУЛАГа, 86-летнего москвича Владимира Муравьева. Записи Екатерины Лучниковой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Гуляет ветер, порхает снег, идут 12 человек.
Московская актриса Ксения Орлова удостоена престижной премии «Золотая маска» за лучшую женскую роль в спектакле «Клима. Возмездие 12». С актрисой разговаривает Ирина Петерс.
Сидим на кухне, на столе брусничный пирог, кухонный разговор, в самом хорошем смысле этого слова, душевный, откровенный. Сначала, Ксения, вот это интервью не 125-е по счету после вашего успеха. Журналисты стремятся с микрофоном к вам подойти?
Нет, третье. Вообще, в принципе, в жизни третье.
Проснулись знаменитой, премия вручена вам.
Я, моя мама, режиссер, мы все сидели. И когда объявили, ты ничего не понимаешь, мама обнимает, помощник режиссера обнимает, кто-то рядом говорит, иди, получай скорее, хватит обниматься. И ты быстрее бежишь, получаешь такая маска в рамке, как картина, и на ней маска, на зеркале.
28-летняя Ксения Орлова родом из Вильнюса, училась в Петербурге и Москве. Актриса, певица, художник-график, одна из основателей творческого объединения «Чистые пруды». Снималась в кино «Вильнюсская гетто» и «Тоня плачет на мосту влюбленных». В Москве идут 3 спектакля, где она играет: «Камень» в Театре наций, «Бабушки» в «Практике» и «Возмездие 12» в Центре драматургии и режиссуры. За последний спектакль по поэмам Блока Ксения и получила актерскую награду. Для многих неожиданно.
Одолела в номинации знаменитостей «Фрейндлих», «Боярскую». Нет ощущения, что ты кого-то одолела. Это же не спорт, это совсем другое. С детства выступление на табуретке перед бабушками и дедушками. Во втором классе мы поставили «Золушку», потому что просто очень хотелось. Я была «Золушкой» и главным режиссером. Девочка, игравшая принца, говорит мне: «Ксюша», мы оставались после уроков, «мне нужно кормить рыбок, они умрут». «Нет!» Вспоминаю театр русский, наш драматический. Ходила в студию театральную при русском драме под руководством Эдуарда Васильевича Мурашова. Он умер год назад. Актер русского драматического театра. У каждого встречается такой человек, которого ты можешь назвать: вот это мой учитель. Мы счастливчики, те, кто были в этой студии, мы до сих пор дружим. Просто он классный, кричал на нас. Классно кричал.
Как?
Пришли с блинов! Все в блинах! Сидите там! Работать надо, работать! Студийцы, Эдуард Васильевич, вообще Вильнюс весь очень важен. Это такой островок, нужно туда приезжать периодически. Набираться энергии, спокойствия и сил. Потому что это родина. В том числе отдохнуть от шумной Москвы, расставить по полкам в голове что-то у себя. Увидеть родных, близких, знакомые улочки. Весь наш старый город — это гуляй и наслаждайся.
Сказала «наш». Мое — это в Москве или мое в Вильнюсе?
И так, и так.
Прямо как Арима Стуминас, которая живет на две страны, на две столицы. Кстати, общались?
Нет, никогда в жизни не доводилось.
Оба вильнюшские.
Тут много, на самом деле, литовцев в театральном мире. Больше, чем латышей, эстонцев или вообще кого-либо после русских. Общее ощущение, что есть в литовском искусстве в целом нечто такое в хорошем смысле. Хуторское, земляное, что очень принимается в России. Хорошие плоды дает на почве российского театра.
О самом спектакле: 5 часов с одним антрактом. Декламируешь, поешь, танцуешь, читаешь, смеешься, рыдаешь. Вся гамма.
Это все система «Клима». В театральных кругах среди молодежи он уже считается живой легендой. Звезда 90-х. Клим – ученик Эфроса или Эфроса, по-разному говорят, и Васильева. У Клима есть свое понимание театра, своя система обучения артиста. Его работа отличается от работы многих режиссеров. Именно подход к репетиции, подход к созданию спектакля. Он исследователь. Исследует звучание текста, языка. Он это понимает. Такой дар.
Слово выносится на первый план. С ним играют, его убаюкивают, его кидают, подбрасывают, топчут, восхваляют. Это и есть главное?
Для нас – да. Я просто доверяю Климу, но про этот спектакль не могу рассуждать, потому что я по другую сторону.
Ветер, порхает снег, идут 12 человек, идут 12 человек, винтовок черные ремни, идут 12 человек кругом. горло, век в зубах, цигарка примят, картуз, на спину бнада бубновый туз. Требуюсь я, держите шаг, к нелу гомонный не дремлет враг. Товарищ, винтовку держи, не трусь, пальнем капули.
Зрители говорят иногда, ты была в трансе. Нет, я не в трансе. Наоборот, там нужно быть всегда начеку и твердой памяти, здравом уме. В общем, нужно быть в себе, чтобы, не дай бог, не улететь в открытый космос. И начать эмоционировать. Надо вести текст, давать зрителю возможность его воспринимать, дышать. Партитура спектакля есть, но она не записана нигде, потому что ни я, ни Клим не обладаем нотной грамотой. И вообще мы об этом не говорим. По поводу движений, они не выстроены. Исходят из тренинга, которым мы занимаемся. Клим каждый день его проводит. Ходим по кругу, повторяем движение. Говорим о голосе, о звуке, о том, что ноги должны стоять на земле, руки должны быть сильные, таз должен быть живым, спина должен быть подвешен. Исходя из этого метода, вырабатываются те или иные движения на тех или иных интонациях, звуках.
Кто-нибудь спросит, у вас там не секта?
Со стороны это может показаться сектой, правда? Говорят, ой, сектанты. Ну нет, не секта, точно. Благодаря этому я познакомилась вообще, в принципе, с поэзией. Не читала. Я довольно необразованный человек. Хорошо учиться это не значит. В ГИТИСе будет звучать грубо, но гуманитарным предметам уделяется очень мало времени. Они, конечно, все есть, но это почему-то считается необязательным. Ты, главное, спой, станцуй, сыграй. А остальное, ну, будешь читать, молодец. Не будешь, никто тебя из ГИТИСа не выгонит за это. И нет ощущения фундаментального образования, абсолютно никакого. Есть ощущение незнания всего.
То есть у тебя сейчас идет восполнение?
Я стараюсь.
Самообразовываться?
Да, то я себя считаю двоечницей.
Привет учительнице литературы Вильнюсской школы.
Вся база, которая есть, это как раз школа. Светлана Александровна, еще какой большой привет. Со школой очень повезло. Учителя учили, занимались делом, а не просто для галки. Из спектакля «Бабушки», в котором я тоже играю, «Красноярский говор». Вот как я за его замуж выходила. Ой, мне его больно не надо было. Я отпенькивалась, парни за мной уже своего уровня ходили. Он мне на 3 года моложе. Пойду с другим парнем, он меня бил. А как он мне руку хотел отпилить? Пришел в нашу бригаду пилить, где я. А мне его никак не надо было, я и с другим парнем дружила. И вот пилили. А пилы, знаешь, такие были. 18 килограмм, двоим держаться надо-то. Один вот так вот за ручку, а другой вот этот за мотор. И он вот как завел передо мной вот эту пилу. У меня это подол-то платье-то и пилу. Так я рукой отмахнулась. Если бы рукавица, он бы руку мне отпилил. Отлетела рукавица и не знаю, куда это ее ловить-то. И вот у меня кровь по снегу так и льется. А он только и спросил. Гляньте, у ей рука тут ли, нет ли? 2 месяца я бюллетенила. Ну, девки-то ему стали. Вот и что ж хотел Петр, такую девку искалечить? А он это сказала, ни за кого бы не вышла, и без руки бы была, а моя. Вот так за его и вышло. Детей 7 уже у нас было, и всех кормить чем-то надо. И вот он уехал на заработки, и 3,5 года он не бывал, он вернулся, и вот уже не знаю, что они там и делали. У него, знаешь, стали волосы выходить, стали вот это зубы теряться. А мне врачи говорят, Ульяна, ты ему не говори, у него легкое облучение. А если он узнает, он сам себе и прикончит. И вот хорошо тебе будет, моя милая. Но я и не говорила. И на 49-м году он и помер. А я и жила себя с тех пор. Ему женщины никакой не надо, он человек облучённый. А у меня вот 7 человек всех-то было, а подняла-то 3 только. Померли и в 1 день 2, а врачей не было, медичек не было, никого не было. Невестки 3 у меня. Одна не доучилась, другая не доучилась, а всех доучивать надо было. Ну, ко мне 5 месяцев привезли, до 6 лет я его подняла. Увезли тоже, ну, отец с матерью. Вот теперь одна и живу. Когда мы начали работать с Климом, пели русские народные песни. Потом мы начали находить тексты русские, старорусские, придумывать им мелодии. Потом попробовали плачи. Периодически мы к ним возвращаемся. То есть я беру книгу, не знаешь мелодии, ты не воспроизводишь как этнограф, не воспроизводишь то, как они поют, эти бабушки. Ты пытаешься работать с этим текстом. Конечно, у тебя в голове есть все эти клише, но ты пытаешься от них отходить, искать себя не 21 века, а свою прапрапрапрабабку в себе. Это в нас все есть. Начинали с этого, потом взяли поэзию, Блока. Там все это присутствует.
Запирайте этажи, нынче будут грабежи. Отмыкайте погреба, гуляет нынче голодьба. Ах ты, горе-горе!
Когда последний раз ты плакала? Если не секрет, от чего?
Позавчера на взрыв. Посчастливилась сейчас слетать в Южную Корею на неделю к подруге. Впервые я была в Азии. Впечатление моря очень интересно. Но когда Сеул, Москва, аэропорт, я подхожу и вижу самолет, и написано «российские авиалинии», я не знаю, что со мной случилось, я расплакалась. И такие мысли, а как же вот люди в миграции, что они испытывают? Я знала, что вернусь, я не уезжала надолго, я вообще на неделю поехала, и вот я расплакалась.
Как ты считаешь, театральное искусство, оно в какую сторону дрейфует?
Есть любимый театр в Москве, это театр «Угол дома» Станиславского, такой Юрий Погребничко. Не медийный. Мне кажется, вообще авторский театр – это самое классное, что может быть. Это свой стиль, свои актеры, свое видение. Театр вообще, в принципе, спасется. Никуда он не денется, потому что это часть культуры нашей. Петрушки, балаганы – всегда были, всегда они будут разные. Мир меняется, но он останется, потому что это происходит здесь и сейчас.
О, так скучно, что так грустно. День идет не в день, а бывало распевал я шапку на бекрей. Эх, вы нули, что уснули, шевели, гляди, вороны я удалые, гривочи мои.
Московская актриса Ксения Орлова, лауреат театральной премии «Золотая маска». Ее записала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». В нашей студии грузинский журналист, меломан, переводчик на грузинский язык пьесы Патрика Зюскинда «Контрабас» Бедзина Рамишвили.
Эта пьеса мне попалась в руки, когда я приехал в Германию из Грузии. В 1988 году я покинул Грузию, я так называемый невозвращенец. Увидел я эту книгу в доме моей будущей жены, которая мне очень посоветовала ее прочесть. Это монолог музыканта, контрабасиста, который как бы знает все, ну, очень поверхностно, такой всезнайка, касается разных тем. И самое главное, что эта книга о музыке. Она пропитана музыкой. А музыка, ну, чего таить, это для меня то, что больше всего затрагивает мою душу. Тем более в тот период я был очень как-то музыкально настроен. Сейчас мне трудно сказать, почему это так случилось, но вот это был 2001 год, когда я взялся за этот перевод, очень спонтанно как-то, и я вдруг заметил, что несколько страниц переведены. Но работа длилась очень долго. Период этот был музыкален в том смысле, что я практически очень был занят музыкой. Я начал ходить на уроки фортепиано, например. В один прекрасный день я понял, что просто без этого мне очень трудно. Тот период был, может быть, самый плодотворный в смысле покупок компакт-дисков, которых у меня несколько тысяч. Но главное не это. В этой маленькой книжке есть что-то, что мне очень напоминало жизнь моей среды в Грузии, молодых интеллектуалов. Мы были настолько молоды, что часто половинчатое знание у нас было жизни, как и у героя этой книги, который, между прочим, трагикомическая фигура. Он одинок, и он влюблен, но не знаком с этой дамой и не очень-то надеется, что познакомится. И он отождествляет себя со своим инструментом, без которого он не может. С другой стороны, он хочет от него избавиться, настолько он его ненавидит. Ну, я всегда слушал музыку очень много, и у нас дома всегда играет музыка, но вот в тот период я смог купить хорошую стереосистему, и мы немножко боялись вначале, что наши соседи будут ругаться. Но в нашем новом доме сосед оказался глухим. И я помню, вот как раз я работал над этой книгой, над переводом, и я слушал музыку Яна Гарбарика, норвежского саксофониста. Ну, музыку эту я очень хорошо знал и слушал много раз. Но в тот раз как-то настолько я был вот в мире этого контрабасиста. Наверное, это тоже повлияло. При слушании одной композиции я впервые за все это время, как я жил на Западе, у меня было такое ощущение, как у блудного сына. Но не по отношению к отцу, как это в Библии, а к матери. Я в течение 12-13 лет находился на Западе, конечно, встречался со своими, приезжал в Грузию, но вот в этот момент что-то было какое-то как просветление, как в буддизме. Я впервые понял, как я люблю свою мать. Презентация этой книги проходила в зале консерватории в Тбилиси. Я читал из книги, а в паузах играла музыка, играл контрабас. А в конце, когда все закончилось, прозвучал форелевый квинтет Шуберта, сыграть который так хотел герой этого произведения. Месяцев тому назад совершенно случайно обнаружили у меня проблемы с сердцем, врожденный порок, который уже вот в моем возрасте начинал действовать, и мне врачи сказали, что через несколько месяцев могут возникнуть серьезные изменения. В общем, я решился на операцию. Это было очень сильное решение, одно из важных в моей жизни. И отправился я в Берлин, в центр сердечных заболеваний. Ну, саму операцию, конечно, я не помню, но когда я очнулся, вот первое, что я увидел, это была медсестра, которая через некоторое время, когда мне уже можно было, дала мне мороженое. И я, конечно, в нее влюбился, вот это очень странное чувство, я вернулся с другого света. Через 3 дня мне дали возможность уже привставать, и, что главное, слушать музыку. Лежал я в палате, связанный разными трубками, кабелями, электродами, как Гулливер. Лежал я в детском отделении, так как врожденные пороки относятся к детским заболеваниям. Вокруг меня были дети. Правда, в моей комнате лежал молодой человек, который буквально на глазах угасал. И... конечно, я тоже чувствовал страх. Я еще находился где-то на пороге между жизнью и смертью. Я как бы заглянул смерти в глаза. Это было очень такое сильное экзистенциальное ощущение. Лежал и слушал музыку много. Состояние у меня было полусонное. Я еще был под воздействием морфия и вообще эмоционально тоже находился в очень необычном состоянии. И мысленно меня перебросило в свое детство. Я очень ясно вспоминал египетский рельеф на стене нашей квартиры. Лицо дирижера Вильгельма Фуртвенглера, которого мой отец так обожал и которого я какое-то время считал своим дедушкой, потому что мой дедушка пропал в 1937 году. И, конечно, пластинки. И в первую очередь волшебное слово «Корелли». Я довольно поздно понял, что это композитор и что это значит, но в то время это была только всего лишь пластинка. Эта музыка меня очень трогала, и почти каждый вечер я не засыпал без нее. Вспоминал я о трещине в дверях, когда я ночью видел свет, раздавались голоса моих родителей. Вспоминал о птицах, которые мне мама очень часто покупала, а потом мы их выпускали из окна. И мой дядя ворчал, что мы как миллионеры себя ведем. Перед моими глазами стоял мой отец, который слушал Баха. Стоял один в комнате с закрытыми глазами. Он часто говорил, что без Баха человек был бы пресмыкающим. Я никак не мог себе представить, как человек может превратиться в пресмыкающее. И слышал голос бабушки, когда она мне сказала, что когда она умрет, она хочет, чтобы мы сыграли Шуберт, серенаду. И я эту музыку возненавидел. Думал все время, что это потенциальная похоронная музыка. Такой список у меня самого потом возник. Уже будучи юношей, мы, друзья, иногда вот, шутя, говорили, что когда мы умрем, сыграть такую-то, такую-то музыку. Этот список очень длинный. Очнулся, я заметил, что я слушал 9-ю симфонию Бетховена, в принципе, музыку, которую я уже не очень-то часто слушаю, это музыка моего детства. Я очнулся от того, что мне стало холодно, рубашка была мокрая. Уши были полны слез. Это был плач за прожитую жизнь, может быть. Но и был момент радости, радости встречи с новой жизнью. Все закончилось очень прозаически. Медсестра, которая заметила, что дирижирую закрытыми глазами и плачу, она мне сказала, что музыку слушать не запрещают. Во всяком случае, драматическую.
Меломан, журналист, переводчик на грузинский язык пьесы Патрика Зюскинда «Контрабас» Бедзина Рамишвили. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».